Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связана с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме, которая находится на пересечении, наверное, культуры повседневности и, собственно говоря, истории литературы, а именно о парадоксах литературной репутации. Как складываются подобные репутации в литературном мире? И почему одни достойнейшие литераторы становятся классиками, а другие, иногда не менее талантливые, все-таки остаются исключительно в истории литературы? И здесь факторов очень много. От ситуации политической, идеологической, культурной до, я бы сказала, личных качеств самого пишущего, от того, как он выстраивает свой имидж, насколько успешно он оказывается в продвижении, собственно, творчества. И вот о том, как складывается удивительным образом литературная репутация Ивана Крылова, который оказался востребованным на протяжении более 200 лет русской литературы, несмотря на смену различных режимов, идеологий, он все равно остается удивительно дедушкой Крыловым, которого изучают в школах, и он продолжает быть одним из таких важнейших классических фигур русской культуры. И вот мы об этом сейчас попытаемся поговорить, опираясь на книгу двух российских исследователей Екатерины Ляниной и Натальи Самовер. Книга называется «Иван Крылов. Суперстар. Парадоксы литературной репутации». Вот об этой интересной и неожиданной фигуре мы сегодня поговорим с нашими гостями. Во-первых, это Екатерина Лямина, филолог, историк литературы, старший научный сотрудник МЛИ, соавтор книги, Наталья Самовер, историк, тоже соавтор, Александр Асповат, профессор-исследователь Калифорнийского университета в Лос-Анджелес, и Дмитрий Цыганов, историк, научный сотрудник отдела рукописи МЛИ имени Горького. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но обращусь к авторам непосредственно. Все-таки интересно, как вы пишете о том, что в самой бесспорности и понятности Крылова вы ощущали дискомфорт. И я просто процитирую. Почему, собственно говоря, для русской культуры эта фигура столь бесспорна? И почему на нее не повлияли многочисленные политические катаклизмы XX века? Почему холостяк и одиночка Крылов, дедушка с 1838 года, и по сей день и перемен тут не предвидится? Вот я хотела бы задать авторам, да, которые могут начать это, вот с вашей точки зрения этот феномен. Вот насколько я правильно поняла книгу, читая, что помимо таланта, необходимого, разумеется, да, чтобы стать классикой. Еще требуется целый ряд стечений обстоятельств, удача, что важный момент, но и некоторые социальные, да, целый набор социальных явлений и трансформаций, которые в какой-то момент пересекаются и делают фигуру писателя нечрезвычайно важной. Вот, может быть, мы об этом как бы начнем разговор. Наталья, ну давайте.
Да, действительно, это хорошее начало для разговора о том, кто такой дедушка Крылов, откуда он, собственно говоря, взялся в нашем национальном бессознательном. В самом деле, что бы ни происходило с русскоговорящими людьми на протяжении последних полутора веков, это совершенно никак не сказывалось на отношении русскоговорящих людей к Ивану Андреевичу Крылову. Потому что это нечто запечатленное в нас с того момента, как мы начинаем изучать свой родной язык. И в этом смысле Крылов абсолютно уникален. Мало кому интересен именно в силу вот этой очевидности и как бы всем известности. А сама по себе эта очевидность и всеизвестность представляет огромную загадку, потому что попробуйте найдите еще кого-нибудь, кто обладает вот таким же свойством встроенности в самые глубины национального сознания и национального мышления и того, как мы оперируем своим национальным языком. И, видимо, Ивану Андреевичу Крылову повезло оказаться в правильное время, в правильном месте. В его время было много блистательнейших талантов. И он был одним из, но нельзя утверждать, что он был лучше всех других. Ему повезло оказаться именно в той точке, где одновременно пересеклось несколько важнейших процессов, с последствиями которых мы имеем дело вот сейчас в нашей современной актуальной жизни. Он оказался там, где формировалось понятие национального вообще, да? И он оказался там, где формировалось представление о том, что такое писатель и какова социальная роль писателя и литературы в обществе. Ну и одновременно с этим он оказался еще в той точке, где формировался литературный канон, и он же школьный канон. Он оказался в той точке, где происходил отбор каких-то базовых дидактических материалов, которые потом пошли нам всем в рот и в потомство. Вот благодаря действительно этому уникальному стечению обстоятельств мы получили вот эту фигуру, которая нам всем, правда, дедушка. Мы его так называем, потому что он нам всем, на самом деле, действительно родной. А нам его начинают преподавать тогда, когда мы начинаем слушать книжки, которые нам читают, потом в нас его вкладывают в школе. А дальше нам его не надо изучать, потому что мы же все про него знаем. Нам же все про него рассказали. Это же он написал басню «Стрекоза и муравей». Правда, мы в младших классах расходили с учительницей в интерпретации этой басни. А учительница интерпретировала ее как это сказать, урок о пагубности лени и благотворности трудолюбия, а нам что-то было жалко стрекозу. Это вот звоночек. Когда в отношении к чему-то очевидному у вас возникает некоторый дискомфорт, это повод остановиться и задуматься. Ну, что, собственно, мы сделали.
Я просто, да, передавая микрофон, просто хочу сказать, на самом деле это показательный момент, то, что вам стало жалко стрекозу, это тоже поколенческий перелом. Потому что я помню, что в нашем детстве как-то мы не очень задумывались. То есть, может быть, как-то и жалели, но все-таки эта дидактическая направленность, она была более ярче выражена. И в данном случае хочу сослаться уже, ну, скажем, на восприятие, простите, моей внучки, когда сказку о золотой рыбке, значит, да, и читали, она в конце высказала фразу, которую нам как-то в голову не пришла. Когда она все это прослушала, значит, мораль как бы понятна. В данном случае мы говорим о Пушкине, а не Крылове, но они близки в этом смысле. И она сказала, слушайте, а зачем он женился на этой женщине? Почему с ней не развелся? И мне кажется, это радикальный пересмотр русской классики.
Простите. Да. Я немножко скажу о том, как мы работаем над этой книгой. С одной стороны, источники как будто бы все на поверхности, а с другой стороны, как только начинаешь за тот или иной источник зацепляться и вглядываться в него, становится совершенно очевидно, что он недоинтерпретирован, да, что то, что в нашей книге занимает, может быть, львиную долю объема, это именно реинтерпретация уже известных источников, разумеется, вкупе с извлечением из архивов того, что никогда оттуда не извлекалось. И одним из самых ярких, на мой взгляд, примеров является история с юбилеем Крылова, после которого он, собственно, стал дедушкой Крылова, где страсти, интриги и взаимная ненависть, раздиравшие литературное сообщество, при том, что одновременно само это литературное сообщество всячески стремилось к концептуализации, к тому, чтобы быть замеченным властью, признанным ею, составляют вот этот фон, без которого Крылова невозможно понять, да, почему на этом юбилее не было Пушкина, понятно, потому что он уже покоился в могиле. Почему там не было Гагарина, Сапковского и Греча, вот это уже другое дело, при том, что именно им принадлежала инициатива юбилея, в итоге они оказались еще какими-то списком участников. И то, насколько любое упоминание Крылова уже маркировано тем или иным отношением к вектору восприятия литературы, вот это мы тоже стремились показать, что нет нейтральных высказываний Крыловой, они всегда так или иначе вписываются в идеологическую историю, в идеологический портал.
Да, вот хотела дальше, мы уже так идем, коллегам передать дальше микрофон. Вы знаете, ну вот, мне кажется, важнейший стержень концептуальной книги – это вот действительно показать, что это была за точка, в которую попадает, да, исторический момент, в который попадает фигура Крылова. И о чем уже было рассказано, да, что это, ну, как бы складывание теории национального, национализма, вот как бы вслед за выстраиванием этих национальных идей в других государствах. И в данном случае, и более того, о чем вы пишете, это и возникновение корпорации литераторов, именно как корпорации профессиональной. Это самая начальная стадия. И, разумеется, для этого требуются какие-то основополагающиеся фигуры, которые как бы, да, становятся фундаментом этой корпорации. Так вот, вопрос у меня дальше, да, но можно передавать просто друг другу. Александр, давайте с вас начнем. Да? Вот объясните мне следующее. Я просто хотела спросить, что мне показалось важнейшее в книге. Собственно говоря, были претенденты на того, чтобы быть отцами-основателями. Но прежде всего Пушкин. Вопрос, почему все-таки стал Крылов? Пушкин не менее любимая и символическая фигура, да, но он погиб трагически. Но вообще мог он стать консенсусной фигурой? Да, безусловные. А мы знаем, что он стал намного позже, совсем при других обстоятельствах. Так чему не Пушкин, а Крылов?
Ну, на этот вопрос, наверное, можно отвечать очень долго или очень коротко. Я, конечно, выберу второе. Пушкин не был консенсусной фигурой. Ни в историческом, так сказать, историко-социальном отношении, ни в литературном. Он был первый поэт. Но первый поэт, и он стал рано первым поэтом, к середине 20-х годов. Но первый поэт – это вовсе не консенсусная фигура. Для государя-императора Александра Павловича он таковой фигурой не был. И для его окружения, для Николая Павловича тоже не был. И не был для значительной части аудитории, для которой Пушкин перестал писать в начале 30-х годов. С этого времени, с начала 30-х годов, Пушкин для читателей уже не писал. Он писал для себя, для своего интереса и удовольствия. И это было заметно. Он терял читателей. Что касается Крылова, то, конечно, так сказать, в его пользу говорило стечение обстоятельств как не случайных, так и случайных. А к тому времени, как возникла надобность вот в таком национальном кумире, существенно было и происхождение Ивана Андреевича. Он выходил из такого плотного слоя служивых не дворян, а Николай Павлович ценил таких людей. Отец его, прославленный Пушкиным в основном, да, значит, защищал от Пугачева и блистательно защищал, видимо, здесь надо тоже какую-то оговорку сделать, крепость. Он вышел своим умением и силой. И в отличие от Пушкина, он не делал фальшивых шагов. Он не делал фальшивых шагов, и в этом смысле очень показательно, что, как и пишут авторы книги, он ведь карточный игрок, причем карточный игрок высочайшей категории. Да? А об этой касте вообще мы мало что знаем. Я, например, не встречал подробного описания этих людей, а это отдельные люди. Иван Андреевич действительно, как и карточные вот такие высокие мастера, он всегда знал прикуп. Его ставка никогда не проигрывала. Когда он рассказывает о своей встрече, придумывает о своей встрече с Николаем Павловичем, императором, он адресует эту шутку, придуманную императору, которому она должна понравиться. Когда он валяет дурака и разыгрывает фарсы, он тоже знает, кто будет об этом и кому рассказывать. Это бессемейные люди, и Иван Андреевич в этом смысле очень похож. Это люди с такой селективной эмпатией, к которая удивляла современников. В общем, конечно, он презирал, так сказать, окружающих, делая исключение только для некоторых людей. И вот один маленький литературный момент, который доказывает, как Иван Андреевич, какие ставки он делал и, так сказать, какие выигрыши и проигрыши он считал. В 1924 году Бестужев, уже прославившийся полярной звездой, просит Ивана Андреевича дать ему свои басни, и Бестужев первый раз, они с Рылеевым, обещают гонорар. В этом же году Дельвиг начинает издавать «Северные цветы». У Крылова с Дельвигом, значит, отношения негладкие, так мягко говоря. Дельвиг ничего не обещает. Крылов отдает Бестужеву две басни, Дельвигу шесть. Значит, ну, Иван Андреевич никогда не чурался денег, особенно честно заработанных. Да и, так сказать, как писал Вяземский, хозяйственные рассуждения ума всегда были для него значимые. Но он отдает шесть. Более того, и Дельвиг, и окружение, все считают, сколько кто дал из таких полноценных первостепенных поэтов, сколько дал. И вот эти шесть басен, с этим Дельвиг бегает по Петербургу, особенно когда он получил три поцелуя, и, да, обестужив два. Почему? Потому что он делал ставку на, не на Дельвига, он делал ставку на Пушкина, который сидел там у себя в Михайловском, вроде еще Александр Павлович жив, даже наводнения еще никакого не было, но Крылов считал абсолютно точно. И в этом смысле выиграл. Что я хотел бы еще, значит, сказать, вот на раз, два, три, по поводу нашего восприятия Крылова. Я-то, честно говоря, думаю, что Пушкина, Толстого и, там, не знаю, Гоголя знают, потому что их читали. А Крылова знают до и помимо чтения. Вот каким-то образом это происходит, каким-то образом он входит в сознание, вот, чтобы всех читал, я читал басни Крылова. Я что-то не помню такого, чтобы я читал басни Крылова. Наверное, читал. Но он входит особым образом в сознание. Вместе с «Стрекозой и муравьем», там, «Котом и поваром», со всеми окруженный очень большим количеством априори, да, приятных слуху и зрения персонажей. Да, ну, «Кот и повар», вот, как интересно. Вот. И потом вот эти моралите Иван Андреевича, заключительные, часто они весьма неутешительные. А, например, я с юности воодушевился концовкой басни «Музыканты», если вы помните. А я скажу, по мне хоть пей, да дело разумей, на любой вкус, легко запоминающийся, который, значит, и тогдашним жандармам, и тогдашним диссидентам, всем не то чтобы нравились, а были по плечу. Это тоже очень важно.
Александр Ильич, можно я вклинюсь чуть-чуть? Да. Еще хотела слово дать. Слушайте, ну вот как раз действительно то, что в книге описано. Значит, дедушка Крылов на самом деле вообще человек 18 века, авантюрист. Потому что стал он известным и богатым, в общем, уже после 40 лет. А до этого, как описывают авторы, да, это вот нищета, он живет, ну, фактически приживал у богатых семей, ну, так сказать, считается компаньоном, но, тем не менее, фактически прислуживает. При этом игрок, зарабатывает деньги. Вообще, на самом деле, это какой-то авантюрный роман 18 века. И вот вопрос, как человек, который совершенно, казалось бы, вот своей внешностью, да, это фарсовостью, его причудами и чудачествами, каким образом он оказывается вписан в XIX век, который чурается все этого, да, то есть мы знаем не только в Англии, но и потом начинается 30-е викторианство, но вообще идея, вот, условно-цивилизационная, да, какого-то благоразумия и все прочее становится на повестке дня. Вот все-таки мне бы хотелось, мы еще не спрашивали Дмитрия Цыганова, вот с этой точки зрения специфика складывания национального, да, что все-таки, почему он оказывается консенсусной фигурой, с вашей точки зрения, казалось бы, по биографии, по поведению, совершенно не вписывающий, и он не аристократ, да, в общем... Ну, в общем, простолюдин, скажем так, да, где тоже, в общем, казалось, в аристократической культуре, где презирались разночинцы до появления этого термина, но демократического плана. Как вообще, что? Вот почему?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, что когда мы говорим о культурном каноне, мы в основном говорим о том специфическом продукте, который сформировался в столетии прошлом. Но нельзя при этом отменять того факта, что в момент формирования этого канона, в 30-е годы 20 века и далее, те паттерны, которые были отработаны литературной теорией и критикой в 19 веке, они все-таки не были вычеркнуты и забыты. И мне кажется, что здесь еще важным обстоятельством оказывается как раз-таки то, что в 19 веке могло быть интерпретировано как фактор больше негативный в контексте литературной репутации. Реинтерпретация его в 20 веке оказывается тоже одним из факторов канонизации. Мне кажется, что вообще вот в этой вот агонии отмены культуры, которая была в 10-е и в начале 20-х годов, которая, к слову, потом сменилась лозунгом Раппа «Учеба у классиков». Мне кажется, что Крылов в этом случае очень показательная фигура, потому что это фигура, которая позволяет учиться. И вот Александр Львович говорил о простоте, вот о том, что, в общем-то, людям по плечу. И вот эта вот культура демократическая, то, что по плечу, оказалась очень важной для культуры новой. Вот та же самая идея с баснями. Вот, казалось бы, жанр, который, как думается, в популярном сознании ассоциируется с Крыловым очень плотно, возникает в 20 веке и начинает жить по-новому, например, в творчестве Демьяна Бедного. Вполне себе народного, как он себя позиционировал, и, с позволения сказать, даже национального поэта, который, в общем-то, пользуясь теми же самыми схемами, ну, естественно, всяческим образом их трансформируя под нужды текущей социально-политической обстановки, в общем-то, зарабатывает себе такую же литературную репутацию, проникая чуть ли не в первые ряды этого литературного канона. Кроме того, как мне кажется, важным этапом в канонизации Крылова в 20 веке, ну, строго говоря, культура 18 века до какого-то момента действительно не изучалась. Гуковский в письмах Илье Зильберштейну пишет, что он буквально открывает заново фон Визина, открывает заново других авторов 18 века, что он их нашел в архивах. Вот. А сохранению же Крылова, как мне кажется, в литературном каноне способствовало и его вписанность в школьный литературный канон, который, как показало время, стабильнее, чем канон эстетический в широком смысле, не закрепленный институционально. Вот то, что Крылов является частью образования, и в его текстах находят какие-то аспекты, которые полезны для воспитания вполне себе национального, во всех кавычках, сознания, мне кажется, позволили ему удержаться и, в общем-то, до сих пор остаться в литературном каноне.
Мы сейчас ненадолго прервемся, мы должны выйти на перерыв. После него мы продолжим наш разговор о парадоксах литературной репутации. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем о парадоксе литературной репутации на примере книги Екатерины Ляниной и Натальи Самовер, которая называется «Иван Крылов. Суперстар. Парадокс литературной репутации». И еще раз представлю наших гостей. Это авторы книги Екатерина Лямина, филолог, историк литературы, старший научный сотрудник МЛИ РАН, и Наталья Самовер, историк. Также с нами сегодня Александр Асповат, профессор-исследователь Калифорнийского университета Лос-Анджелес, и Дмитрий Цыганов, историк сталинской культуры, специалист по интеллектуальной и культурной истории СССР, научный сотрудник отдела рукописи МЛИ имени Горького. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы.
Арсен Иванович, хотели кратко, да?
Хотел сказать кратко. Мы все время говорим «литературный канон», «культурный канон», но Крылов шире и выше. Он такой бессрочный понтифик русской жизни, да? У него нету, так сказать, он не ведает ни католической церкви, ни православной, ни литературы, ни культуры. Он где-то вот так сверху. Поэтому не эстетические одни сами по себе, ни литературные, ни культурные каноны, да, не сыграли решающую роль. Это, конечно, чудо. У нас есть масса интерпретаций, но что-то остается непознанным. И вот это замечательное достоинство этой книги. Она оставляет ту загадку, которая есть результат упорного и интенсивного труда.
Я хотела бы заметить, что Иван Андреевич, конечно, человек 18 века. Он прожил свою жизнь человека 18 века в продленном 18 веке. Ну, то есть в 18 веке и там в начальных годах 19-го. Но дальше он продолжает жить в 19 веке. И он человек 19 века. Просто он пожилой человек 19 века, безусловно. Но он не отстает от своего времени. И те навыки, которые он выработал в очень тяжелой жизни в молодые и средние годы, начинают удивительным образом сами по себе как будто бы ему помогать в новой атмосфере. Потому что, во-первых, он гений выживания. Он выживал в очень тяжелых обстоятельствах. И то, что он дошел, наконец, до Тихой гавани, это некоторое везение. Многие погибли на том пути, который он сумел пройти. Он гений выживания. Он гений всевозможной театральности, театрализации своего собственного поведения. Он театральный драматург, он наставник актеров, и он смотрит на себя самого и на окружающих себя людей, и на жизненные ситуации, через которые он проходит, через призму театра. И он обладал совершенно гениально развитым чутьем, политическим, пожалуй, я бы сказала, да? И это позволяло ему быть удивительно уместным, актуальным, точным и правильным в каждой ситуации, в которую он попадал. Если от него что-то зависело, то он выходил из каждой ситуации с прикупом. Если от него что-то не зависело, то он все равно выходил с прикупом, потому что выяснялось, что он чрезвычайно удобен и подходящий для тех нужд, которые в настоящий момент есть у начальства. Он возражал, потому что зачем же возражать против таких замечательных, выгодных и полезных отношений.
Да, вы знаете, но вот я хотела вот еще, да, еще раз
вернуться к этой важной теме.
Вот в нужное время попал, да, и вот это начало складывания национальной идентификации и параллельно корпорации литераторов. Но вот на самом деле в прекрасной книге Норберта Элиаса «Моцарт. Социология одного гения» он показывает трагедию Моцарта, значит, когда человек выходит немножко раньше. А Моцарт мечтал быть независимым от патронажа, он хотел стать профессиональным музыкантом, а именно концертировать, получать гонорары и прочее. И не смог, потому что время было к этому не готово. А чуть позже Бетховен, который его младший современник, уже прекрасно себя существовал в этой системе художественного рынка. И сам выбирал, значит, где играть, значит, что писать и так далее. Да? И вот, вот это вот перелом в течение небольшого периода времени от старой системы культурной жизни, где от творческого человека требуется обязательно какой-то патрон, в противном случае существовать вы не можете. И мы знаем, да, 18 век, это вот, значит, у одного герцога, там, другого, еще прочее, да, вот талантливые люди живут. И появление литературного рынка. Так вот, я хотела, Екатерина, может быть, вы бы сказали, да, что в данном случае Крылов, наряду с Пушкиным, я бы сказала, более успешный коммерчески, чем Пушкин, он уловил вовремя эту ситуацию. И помимо своего таланта, как вы описываете, у него были недюжие коммерческие способности. Да? Он умел, как мы сейчас бы сказали, продвигать свое творчество. Да? То есть он попал в струю складывания рынка.
Да, вы совершенно правы. И вопросом рынка как раз в книге мы уделяли много внимания. И большим и малым стратегиям, к которым привлекал Крылов. Одна из них довольно любопытная – это отработка собственного образа. Да, вот, в том числе касающимся одежды, поведения, манер, ужимок и так далее, да, становится понятно, что Крылов совершенно не случайно сосредоточился на басне, потому что вот во втором половине своей жизни, потому что басня давала очень четкую фокусировку читательских ожиданий с одной стороны и довольно большой простор для построения собственного образа с другой. И это все не чисто эстетические феномены. Это именно в этом, по-видимому, и состоит основное непохожесть Крылова ни на кого, в том, что эстетическое у него абсолютно спокойно идет рука об руку с коммерческим. Я вообще не видел здесь никакого противоречия. Вот все эти громкие декларации Пушкина, да, что печной горшок тебе дороже, что, значит, толпа – это чернь, и нужно как-то к ней или не нужно, наоборот, применять свое искусство. Всего этого для Крылова, строго говоря, не существовало. Хотя он работал в рафинированном жанре, басня отнюдь не, кого угодно. Это жанр весьма и весьма sophisticated, сложный. Вот все это совершенно мешало тому, о чем сказал замечательный Александр Ильич, что вот эти моралитеи не всем по плечу, да, это так сформулировано, что это очень по-русски, а как иначе по-русски сказать? Вот так и сказали, сказал Крылов. То есть это моделирование некоторого всеобщий такой трюизм, который всем подходит, всем по плечу, всем удобен, не сапоги, которые всем в пору. А с другой стороны, это сказано изумительно точно. И эстетически в высшей степени все это мотивировано. Вот, по-видимому, это и можно назвать феноменом. Да? По-видимому, больше никому в пушкинское время уж точно не удавалось соединить то, что мы называем на потребу, и то, что мы называем поэзией, ради поэзии.
И это высочайшего качества поэзия. Люди, читающие Крылова в третьем классе, не отдают себе отчета в том, какая это поэзия. Поэтому будет правильно, если сегодня после презентации вы придете домой, откроете Крылова, прочитаете и удивитесь. Это поразительно. Да, вы знаете, я хотела затронуть еще один важный момент. Уже авторы говорили, да, что это момент поиска адекватных форм выражения национального. И вот немножко эта тема, да, Ильич, вот эта идея русскости, которая, да, вот связана с Крыловым, и идеология, складывающаяся национального, паровская триада, которая постепенно складывается, это потребность в некоторых национальных фигурах, отражающую идею этой самой народности, куда Крылов, я так понимаю, идеально вписался. Вот, может быть, на эту тему, да, собственно, в некотором смысле он вписался в консервативный канон, при этом без потери репутации.
Да, но, понимаете, опять-таки, это попал время, или он выбрал время родиться и, так сказать, прожить столько, или время выбрало его. Но что происходит? Осень 36-го года. Чаадаев пишет, публикует первое философическое письмо, которое решительно уводит нас от проблематики национального, а как бы такой, так сказать, деградацию всей православной культуры. В это же время идет премьера Ивана Сусанина «Жизнь за царя». В это же время архитектор Тон создает, да, свои вот такие русские, так они назывались, это в формальных документах они назывались русские памятники. Начинается русская живопись. То есть как бы в ответ на, так сказать, вроде бы незаметную публикацию в телескопе анонимную, поднимается уже давно зревшая вот это национальное, не возрождение, а вот какое-то такое, такие очень талантливые потуги создать сугубо национальное искусство, которое вообще соответствовало изоляционистской политике Николая Павловича и очень отвечало общей потребности, что дворян, что купцов, там, что кого угодно. И Крылов как бы со своим юбилеем, да, предложил, так сказать, вот кандидатуру на роль национального, но не только поэта, а вот такого национального мудреца, там, вот, ну, что-то в этом роде. Я не стихи пишу непонятные или прозу невразумительную, да, я как бы вот Пушкин как-то сфальшивил и написал в 19-м году, и неподкупный голос мой был эхо русского народа. Ну, конечно, ерунда. Какой эхо в 19-м году был Пушкин? А Иван Андреевич запросто. Вот он был эхо русского народа. Но достаточно подкупное, конечно, но, так сказать, идеалов не бывает.
Знаете, совершенно замечательная, забавная история, что эхо русского народа Иван Андреевич стал в тот момент, когда сама идея русской национальности была оппозиционной, потому что на престоле был Александр I, который был создан свои понятия. Группа русских националистов поставила перед собой задачу разработать русское национальное искусство. И во главе этой группы стоял Алексей Николаевич Оленин, многолетний патрон и друг Крылова. И вот тогда, в эти александровские времена, в этой, в общем, ну, не оппозиции, это я жестко сказала, вот в этой фронде, в этой культурной фронде, вырабатывается вот этот самый удивительный, точнейший, неповторимый русский Крылов. А потом история совершает некоторый поворот, и на престол восходит Николай I, у которого, наоборот, идея национальности поднимается на щит. Потому что он сейчас хочет строить национальную империю и противопоставлять ее всем остальным по признаку того, что она не такая, как весь остальной Запад. И он оглядывается вокруг себя в поисках адекватной литературы. Да вот же она, она же готова, она же прибраться, вот уже даже была напечатана. И, слава богу, Иван Андреевич вполне жив и в творческой форме. Иван Андреевич опять попадает случайно именно туда, куда нужно.
Я хотела к Дмитрию обратиться. Но вот на самом деле была прекрасная книга, которую, опять же, «Новое литературное обозрение» издала. Это книга Ирины Шевеленко «Модернизм как архаизм», где она показывала, что весь модернизм конца 19-го, начала 20 века, в общем, он был ведь консервативный. Да? Это опять, значит, поиск некоторой идентичности, да, уход в историю, вот эта псевдорусскость, и прочее. Но что оказалось, с ее точки зрения, вполне себе работоспособным. Да? То есть на самом деле этот образ ориентальной, загадочной страны, мы понимаем, что эта метафора до сих пор работает, особенно в ее зарубежном представлении. А это оказалось плодотворной метафорой. Так вот, Дмитрий, не кажется ли вам, что на самом деле уже в 30-х годах 20 века Иван Андреевич Крылов был вновь как бы возвращен ровно вот в этом же тренде. Да? Вот идея как бы русскости, национальной самобытности и такая архаизация в каком-то смысле культурной жизни.
Да, конечно. Кроме того, как бы вот эти вот революционные 20-е, которые революционными-то и не оказались в конечном счете, и регламентация писательской жизни, начавшаяся примерно тогда же, с середины 20-х годов, к 30-м, привела к ситуации, когда, вот, собственно говоря, классическая оказалась во многом ориентиром и для новой советской литературы. Условно говоря, модернистские мечтания о создании чего-то нового обернулись учебой у вполне знакомого, понятного и близкого. Но не всем и не всегда. Но для того, чтобы эта учеба могла быть организована, вот, собственно, разнообразнейшие институциональные механизмы были задействованы от школы до академического литературоведения. И мне кажется, здесь Крылову повезло, что он оказался не таким измученным литературоведением, как измученным оказался Пушкин, в конечном счете превратившийся в самого народного, самого лучшего, самого... Вот, собственно говоря, октябрь уж наступил, предсказавшего буквально, значит, все события и чаяния.
Где же кружка?
Да-да-да. Вот. Мне кажется, что сталинская политика, ну, новой империи, если называть ее, ну, вот этой вот имперскости, возрождение национального сознания, да, то, что Бранденбергер называет национал-большевизмом, в конечном счете, естественно, апроприировала и Крылова. И многочисленные, появлявшиеся тогда и уже в позднесоветские годы, разнообразные книжки, там вроде «Вечер в школе по Крылову». Вот. Это же тоже способ индоктринации. Потому что Крылов прочитывался совершенно понятным образом. Вы в начале беседы об этом сказали. Какая мораль и какие выводы, да, в его морали должны были находиться, всем тоже примерно было ясно. Другой вопрос, что как раз-таки академическая интерпретация Крылова, такая довольно сдержанная, она все же ставила акценты на других вещах. И тот же Гуковский, который, в общем-то, 18 век начал вновь в культуру 20 века проводить, он, в общем-то, фигура Крылова вот такой вот фигурой образцовой для новой литературы и не делал. Вот. И мне кажется, что здесь как раз-таки важность книги, о которой мы сегодня разговариваем, представляется в том, что вот эта вот неоднозначность, вот этот отход от прокрустовой ложи интерпретаций имперских, национальных, от интерпретаций сугубо социологических или, наоборот, сугубо поэтических, вот в этом единении подходов, в этом объемном представлении фигуры и состоит ценность и важность этого разговора, который, слава богу, представлен у нас сейчас в формате вот такой замечательной книги.
Завершая наш разговор, у нас еще есть несколько минут, но ведь удивительно о том, о чем Алексей Львович сказал, что вот вроде бы, если следовать Гуковскому, который написал, что юбилей, а вот юбилей 50-летия литературной деятельности Крылова очень описан хорошо и подробно в книге, и показывается, как происходит такое огосударствление литератора. И Гуковский об этом писал, в юбилей окончательно превратил Крылова в живую царскую регалию. Но удивительно, вот да, менялось власти представление, но как-то Крылову вот не прилипало ничего. Да? Все равно он остается дедушкой Крыловым.
А знаете почему? Да. А потому что его охраняет осел, козел, косолапый Миска. Ему никаких не прилипает. Это же божьи твари, да? Что с ними взять? Они, так сказать, никакие, не государственные никакие. Это был гениальный ход. И поэтому на памятнике, я как-то Екатериндарный спросил, а вот есть ли на памятнике макака? И Екатериндарный сказал, да, есть макака. Все есть. И это мощная не только референтная группа, но стража, которая всегда будет охранять Ивана Андреевича. И наши внуки тоже будут смотреть на этот памятник, любоваться на зверушек и умиляться, как мы.
А описание сцен вообще жизни, литературной жизни 20-30-х годов 19 века. И просто для меня, как издателя, например, вот этот сам факт складывания профессиональной корпорации литераторов, которые осознают себя действительно как профессионалами, пытаются завоевать социально высокий социальный статус. И важнейший такой переходный период, который хорошо на самом деле был описан в книге Андрея Зорина «Кормят двуглавого орла», где он показывал, что в момент становления новой идеологии литература и власть обмениваются метафорами. Да? Это общий пул метафор. И в каком-то смысле Крылов вот оказался действительно фигурой, консенсусный, что поразительно. С одной стороны, для литераторов он оказался фигурой статусной, которая давала им, так сказать, высокий статус, потому что Крылову, я тут даже где-то выписала замечательную о том, как... сейчас, минутку, нет, наверное, сейчас не найду. Но к нему уже не относились снисходительно и сами аристократы, как раньше относились к людям искусства. Их считали такими подмастерьями. А с ним обходились почтительно, пытались быть рядом и пригласить его к себе в гости. Это было большим почетом. Это был прорыв для литераторов, которые зарабатывают действительно высокий социальный статус как профессиональные писатели. И он оказался важным для власти, который, значит, вот такой великий русский Лафонтен, хранитель нравственности. Не надо забывать, о чем хорошо пишут авторы, что он стал включенным вообще в программу школьную, по-моему, да, с 30-х или 40-х годов, даже раньше, да, то есть он стал популярен и коммерчески, и очень важен для образования, и до сих пор он остается в образовании. То есть странным образом вот этот дедушка Крылов оказался центральной фигурой, авантюрист, в общем, картежник, во многом циник, который разыгрывал из себя такого, да, неряшливого чудака, оказался вот этой, извините, скрепой, не побоюсь этого слова, которая лежит в основании, собственно, русской литературы. И это поразительно, что действительно я начинала говорить о том, что несчастного Пушкина бесконечно сбрасывают, потом поднимают, а Крылов себе как ледоход, значит, ледокол идет себе спокойно, и никто его не трогает. Поэтому вот книга об этом, о том, как странно складываются репутация на перекрестке очень многих обстоятельств. Большое спасибо участникам, спасибо. Да, и спасибо зрителям.